Здравствуйте, в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь», программа «96 страниц». Здесь мы появляемся раз в месяц и рассказываем о новом номере исторического журнала «Дилетант». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, напротив меня Сергей Александрович. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, день, когда вы нас слышите, 22-го уже числа. Я нас всех и вас всех, кто когда-либо слушал «Эхо Москвы», поздравляю с нашим 35-летием. Ну вот такую, в общем-то, славную дату приходится отмечать частями, кусками. Нас много кусочков, как говорилось в болгарском сериале в свое время, нас много на каждом километре. Но мы вас поздравляем и думаем, что мы каким-то образом будем дальше держаться и распространяться, и никакие дни знаний, которые превращаются в дни невежества, нас, наверное, не остановят. Во всяком случае, мы так надеемся. А сегодня 96 страниц, представляем новый сентябрьский как раз номер, представляем номер «Дилетанта». У него замечательная обложка, которую, да, я думаю, прекрасно. Вы видите сейчас, да, вот, Иго. Я бы поставил, ну, если бы это можно было сделать на обложке, я бы поставил или отточие, или я бы поставил вопросительный знак. Потому что там в номере нашем как раз и есть замечательная статья, которая происхождение именно самого слова «иго» в этом применении, как «ерма», как «хомута», и объясняется это совершенно блестяще сделал Алексей Кузнецов. Ну, а теперь мы перейдем к нашей истории, которая от редакции коллективно пишется. И я бы постоянно делал, ну, если бы это не было как-то так, таким кислым намеком, я бы картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», я бы вот как коллективное творчество, вот примерно так и пишется наша история. Кстати говоря, нам после, во время путча, там, 91-го года, «Эхо Москвы» подарили наши коллеги из совершенно такого пиратского, забубенного французского радио, куда мы ездили с Корзуном тогда просто к ним в гости, и там выступали у них на холме, такое абсолютно такое хиповатое радио было. И они нам подарили большую картинку, которая, к сожалению, при переезде пропала. И это были те же самые запорожцы, но только у них в середине, если вы помните картину, в середине у них висел микрофон. Вот, да, и вот эта картинка очень долго у нас висела в студии на Никольской, а потом она при переезде куда-то пропала. Ну, наверное, кто-то прикарманил. Ну, что же, хорошо, наверное, и не пропала, я надеюсь, эта картинка. Ну, вот наша история, и здесь редакция повествует у нас о встрече, которая намечалась на Аляске, в Анкоридже. Знаешь, что у меня... Кстати, Айдар, вот и тут предположение, потому что она была до написана, как это все будет. Но ты знаешь, вот так как у этих всех ребят замечательных, у них плохо с историей, с реальной историей, что Анкоридж и вообще вот эти места, они связаны с очень славными, гораздо более славными, чем продажа Америки, там, я не знаю, Аляски, неизвестно что, там, покупка. А туда же ведь все-таки перелеты через Северный полюс, которые в не очень веселые времена, но осуществлялись, и вот наши прекрасные экипажи, что экипаж Чкалова, что экипаж Громова, и, к сожалению, не долетел никуда Ливаневский со своим экипажем, последний полет, это то, что до сих пор многих людей, которые более-менее интересуются временами, которые, несмотря ни на что, были все-таки временами и подвигами, летчиков и легендарные фигуры вспоминаются. Ну, у них другие заботы. Они мирят, кто мирит Азербайджан с Албанией, кто еще что-нибудь вспоминает, безумство всевозможное.
Океан, да? Океан, который омывает Крым, ну и так далее.
Да, океан, который и Крым, который вообще, это, конечно, это могучее, все равно, что Техас, да, вот, это, наверное, по ассоциации, что если там отторгнуть Техас, И сразу задумался Дональд Трамп, представляя себе карту, наверное, неизвестно чего. Вот. Ну, во всяком случае, вы прочитайте это, даже несмотря на то, что это было до Анкориджа написано, то все равно это здорово. Прекрасная фотография, потрясающая. Честно говоря, история, которую я не знал. Вот история этой дуэли. Вот давайте мы ее посмотрим. Последняя публичная дуэль во Франции. Но здесь меня очень занимает не вот этот аристократический гаулист, который, а помнишь любимого нами еще по номеру об Алжирской войне, любимого нами мэра Марселя Гастона де Фера?
Да, который был с мафией связан. Тот самый, да.
Он был, да, судя по всему, он был связан с корсиканской мафией, и тот, который, да пусть хоть повесится, пусть хоть утопится, говорил он о черноногих, то есть о европейцах, которые эвакуировались из Алжира, и он их не хотел принимать. Но там свои были дела, так как мы знаем, что мафия, в том числе и в алжирских евреев, мафия, она просто... Там были суровые ребята, они вышибли корсиканскую мафию из Марселя. Но вообще... И здесь парадокс еще, вы прочтете, состоял в том, что Гастон Тедефер был фехтовальщик хороший, несмотря на свое, я бы сказал, не совсем аристократическое происхождение. Он был отличный фехтовальщик и был не удовлетворен результатами этой дуэли.
А Рибьер, по-моему, впервые взял
А Рибьер как-то, да, наверное, последний раз он в «Трех мушкетерах», когда играл с деревянными шпагами в «Трех мушкетерах», может быть, он играл, конечно, в детстве. Но это интересная как раз вещь. У них рапиры, и, судя по всему, да, рапиры, похоже на то. Или вот-вот, хорошо.
Захватывающее чтение. И знаете, я когда читал, думаю, чем закончится? Не дай бог, чем-то плохим. Нет?
Нет,
Нет.
Гастон де Фер еще там всех пережил, потом и послужил министром внутренних дел, когда был уже президентом Миттеран. Так что это было достаточно весело. Я всем предлагаю, любителям кино, посмотреть. Я не знаю, был ли у них политический спор во время дуэли. Это было бы очень интересно, чтобы он происходил. Потому что есть у Луиса Бунюэля в фильме «Млечный путь» есть замечательная дуэль янсениста и иезуита. И вот как раз фехтуя, они спорят о свободе воли, что было главным предметом религиозных споров иезуитов и янсенистов. Ну, вот после такого достаточно веселого начала мы с вами перейдем к главной теме. Главная тема Русь и Орда. Что такое Русь и Орда? Под ермом или плечом к плечу? Вот здесь уже дается альтернатива, потому что в зависимости от конъюнктуры и конъюнктуры иногда научные, а иногда конъюнктуры и политические. Это представляется как некий симбиоз, или представляется как страшное завоевание, или как Божья кара, которая постигла. Причем представление о Божьей каре, это здесь и разбирается, что такое. И после того, как возникло уже еще на основе того, что происходило, собственно, в Орде, возникло и представление о том, что это не совсем Божья кара, а вообще Господь повелевает это все скинуть, освободиться, но переняв опыт. Но вот здесь мы видим, конечно, это было страшное нашествие. Вот чего там говорить? Оно было как нашествие, это было страшное нашествие.
Стирали с
И...
лица земли буквально населенные пункты по пути следования.
Да, и, конечно, если разбираться и в русской истории того времени, продираться сквозь тексты летописей, сквозь документы, как это великолепно совершенно делает Игорь Николаевич Данилевский, а с другой стороны, так моделировать ситуацию, как это делал в своем томе «История российского государства», признанный вообще страшным врагом рода человеческого и государства российского, признанный Борис Акунин. Но вот у Бориса Акунина есть, например, совершенно изумительные повести, вот, которые прилегают к тому о монгольском периоде. И «Звездуха» — это просто, это, на мой взгляд, это шедевр. Шедевр исторического повествования. Ну, вы можете прочитать и классические, всем нам известные труды, такие «Начать Чингисхана» и потом «Батый» Василия Яна. Это очень хорошие книги. Вот, во всяком случае, эти два романа, не так «Последнему морю», а эти два романа, они просто великолепны. Ну, давайте будем вслед за нашим журналом, журналом «Дилетант», сентябрьским выпуском, перейдем к более детальному рассмотрению. Но вот Ольга Журавлева здесь, слово о погибели земли русской всегда считается прологом, разведывательным походом Субеде и Джибе Найона, конечно, считается вот такой их периферический, я бы сказал, ну как, не столько заблудились, сколько посмотрели, а что там дальше? А что там дальше? И это битва на Калке. Она обросла легендами большими. И этот пир монголов на еще недобитых князьях. И само собирание рати вообще-то, что это был за поход? Это был вообще-то поход достаточно авантюрный русских князей, которые вот свои преследовали интересы. Тогда же ведь были и был достаточный антагонистический симбиоз с половцами был, которые и тоже были союзы, не то что там мы против поганых, все русские князья пойдут. Нет, немножко это не так. Немножко это не так. И, конечно, это была большая авантюра, и окончилась она тем, что монголы прощупали, ну, достаточно долгое время потом прошло, как уже хан Бату отправился уже на конкретное завоевание. Завоевание. Что там еще происходило внутри? Вот это очень интересно, что собственно происходило.
Замечательная вводная статья Ольги Журавлевой, прямо прекрасно.
Да, да, очень хорошая статья, я вам советую ее почитать. Изложено, как у Ольги всегда это бывает, четко, ярко и очень, я бы сказал, доходчиво, доходчиво, при этом без всякого вранья по отношению к фактам, летописям и скептическому отношению к тому, как это описывалось.
Да, тут же упоминается злой город Козельск, который в 1938 году оборонялся очень долго. Да, и мы, кстати, делали часовую передачу на эту тему.
Великолепная была статья о Козельске, была статья у нас в одном из номеров «Дилетанта». Кстати, я вам скажу, вот хотите добрать номера «Дилетанта», если они еще остались, вот 22-го года, и, в общем-то, по август-сентябрь этого года, то вы добираете до 1 сентября. Мало времени осталось, но чтобы их не в изувеченном виде, без рук, без ног, без статей, которые вот, так называемыми иноагентами написаны, чтобы не было беды, вот, мы их продавать не можем после 1 сентября. Ну, что ж делать? Добирайте, добирайте, друзья. Вот такое дело. У нас еще есть кое-какие архивные номера.
Ну, надо сказать, о монголах в целом они продвигались очень быстро. Очень быстро.
Это было стремительное.
За февраль 38-го 14 городов.
И нам всегда надо помнить о таких походах и того времени, и последующего времени, вплоть до 20 века, что это все-таки такое вот проникновение с выжиданиями, с разбиваниями лагерей, с пережиданиями непогоды, с выбором наилучшей ситуации. Это все-таки земля была всякая, не безвидная и пуста совсем, но это были точечные поселения. И вокруг-то дебри, как сказали бы наши предки в XVIII веке. И это вполне такое редкое. Никакого, как, с одной стороны, не могло быть естественно никакого сплошного фронта в этом наступлении. Там группа армий Батыя, группа армий такая-то, нет, нет, ничего этого не было. А с другой стороны, границы, которые обозначают для нас в школьных и в исторических картах, эти границы влияния весьма условны. Это ведь не пограничная полоса, это ведь не какие-то там сплошные укрепления. А это, естественно, условная зона влияния. Такая
Вот,
достаточно
кстати,
узкая.
о зонах влияния. Как-то, по-моему, смело было им полагаться на местных князей, когда они ушли вот с этих земель. Все они же оставили править именно
А
местных.
почему? А почему править на местных? И вот тут начиналась уже совершенно другая, мне кажется, история, в которой разбираться и разбираться надо. Потому что и русские князья, и у нас тут будет, ну вот посмотрите, вторжение с востока, какое вот, насколько оно стремительно. Вот посмотрите еще раз на карту, вторжение с востока. И вот это вот линия условная тоже, это не линия фронта, конечно, то, что у нас оранжевым обозначено между красным и зеленым. Но это стремительное покорение, обложенное данью, какие-то существуют договорные отношения, и людям надо было каким-то образом выживать, как при всяком вторжении. И так как это еще и восприятие было как Господней напасти, и вот за все грехи, то это осознание грехов и каким-то образом их замаливание и выживание, это не то, что все присмыкались, это были несколько иные отношения, которые подробно описываются и в документах, и в изложении, разном изложении, я бы сказал, что мы увидим в последующих статьях, различными наблюдателями, которые приезжали туда, что с востока, что с запада, приезжали и смотрели, как тут обстоят дела и какие взаимоотношения между теми же князьями, темниками, собирателями налогов, собирателями дани и так далее. Ну что ж, обратимся к великому Бату, к Бату-хану. Вот Евгений Бунтман, мой родственник, написал из ближайших, написал большую статью о Бату-хане, о внуке Чингисхана и о сложных взаимоотношениях внутри, которые то выставляли его выше, то делали его изгоем и авантюристом, человеке амбициозным, человеке властным, и который очень интересно представлялся кому страшным деспотом, особенно европейцам он представлялся.
Палач Рязани и Козельска, как раз.
Ну да, и вот эти разорения земли, причем не забудем, что это уже все-таки 13 век. Это то, что в Европе высокое средневековье. И это уже существуют определенные понятия и чести, возможного и невозможного в правлениях. Уже существуют доктрины и религиозные, и святой Фома Аквинский. Существуют и споры, и достаточные, я бы сказал, просвещенность существует. И связь с античностью уже вырисовывается в Европе. Ну, а с Востока он кажется вполне сносным, просвещенным правителем.
Ну, для Европы это кто? Это варвары просто.
Да,
Беспредельничают и...
Нет, но это диковина, потому что и уже, конечно, добираются и аж до Китая, добираются европейские наблюдатели. И уже более-менее себе представляют, что вот за Тартария такая, что это за империя, когда соприкоснулись. Непосредственно соприкасаются уже в XIII веке с этой империей и, в общем-то, премногими подвластными территориями, как нам гласит карта, совершенно вот до западных границ влияния Древней Руси доходила она. Бату-хан, названный Батыем, уже в наших источниках. И мне кажется, очень любопытно о него прочитать. Причем здесь выделены, вынесены свидетельства о нем и о его правлении, свидетельства разнообразных людей. Вот. Ну и перейдем к терминологии. Давайте договоримся о терминах. Приключения этих терминов Алексей Кузнецов как раз нам и описывает. Откуда взялось ярмо, и вот и римское понимание ярма и обряда наложения хомута вот именно на пленных, на покоренные народы, и это то, что перешло и через Карамзина перешло в нашу историографию, а потом уже всевозможные пляски и споры. Вот здесь чудесная есть вещь, исправленная страничка учебника, исправленная Сталиным, что не монгольская, а татаро-монгольская ига. Вот так вот. Ну, вот как надо, будем
Это
себя
37-го
исправлять.
года, по-моему, да?
Ну
Конца
да,
30-х, да.
его самого, да, его самого. Синопсис, вот посмотрите, вот как синопсис пишется по-гречески, причем обратите внимание на букву пси после, вот после чего, после омикрона, да, буква пси, да, синопсис, вот здесь вот так и написано. Как появилось, как преображалось, и я думаю, сейчас-то самое корректное, наверное, это называть времен Орды. Потому что уже к тому времени, как подошли к русским княжествам, это было и многонациональное государство, и есть и ядро, конечно, монгольское, причем разных племен. Это сам Чингисхан был, из тоже его истории. Очень интересно в свое время, как образовывалась эта империя, дошедшая уже до Китая со многими знаниями. Это действительно империя и в четком понимании этого слова. Но,
Огромная, да.
да.
Термин «ига» впервые был, вот это интересно, да, применительно к власти Орды над Русью, был употреблен еще в конце 15 века польским
Да.
хронистом.
Да.
Лугуш. Лугуш.
Глугашем, да, а
Лугуш.
этот самый Глугаш знаменитый, по которому обычно реконструировали и историю Польши, и знаменитую Грюнвальдскую битву. Ну, до сих пор, что Глугаш, как выяснилось, Глугаш ведь тоже был пристрастен. И очень пристрастен Глугаш. Иоанн Глугаш, и вот какой был спор о том, кто командовал при Грюнвальдской битве. Собственно, центр, кому принадлежит Витовту или Егайле, Егейле королю. И когда человек, который, в общем-то, оспорил именно главенство Витовта в этой битве, согласно Длугашу, и который доказал, что Длугаш был тенденциозен вполне. Пригласив этого историка консультантом к себе, режиссер Александр Форд снимал фильм «Крестоносцы» и, в общем-то, первенство отдал Егайле, и плюс еще жемайты были изображены достаточно дикими тогда. И прием, например, в Литовской ССР фильма польского «Крестоносцы» был очень суровый, об этом мне просто доподлинно рассказывала свидетельница Вита Рам, наш замечательный кинообозреватель, которая это вот в детстве все и видела. Вот.
Интересно.
Да,
А у
идем
нас, кстати,
дальше.
по-моему, есть выпуск, который посвящен этой битве, если я не ошибаюсь. Но, во всяком случае, мы на
Ну, что-то было,
YouTube-канале «Дилетант» затрагивали, да. Можете
да,
поискать, посмотреть,
обязательно.
кому интересно.
А мы делали еще передачу в «Тиранах», мы делали о Ульрихе фон Юнгенгене, о великом магистре и опрометчивом магистре Тевтонского ордена, который погиб как раз в Грюнвальдской битве. Так что здесь есть. Переходим к экономической части. Как это делает Елена Минушкина? У нас в экономической части у нас баскаки и налоги. Всякая зависимость, особенно от чужих людей, хотя до хана Узбека примерно они не были так явно религиозно, в религиозном противоречии, что мы еще и увидим и в нашем выпуске, и достаточно толерантны в вере, то есть это как религиозную борьбу это нельзя было представить себе, но все-таки завоевание чужими, это причем совсем чужие. Но мы понимаем, что для москвичей тверичи были чужие, тверитяне тоже чужие, а это совсем чужие. А иногда становилось, как для князей, более своими, чем, например, соседи другие князья. Так что здесь это хорошая история, но вот мне нравится всегда, когда как здесь как раз вот эту налоговую систему, вот когда берется Елена Минушкина за такие, она выискивает точные данные и все вот до мелочей, до последней деньги, копейки, она все это высчитывает.
Это очень интересно, потому что всегда вот было интересно, как такие империи управляются изнутри. Это же сложная система. А тут вот в самом начале приводится цитата советника Чингисхана: «Сидя на коне, можно завоевать империю, но нельзя ее управлять, сидя на коне».
Да. Для этого нужен чиновничий аппарат, для этого нужен аппарат исполнителей, для этого нужна власть на местах и контроль власти на местах.
А что это? Это
И
была федерация такая?
нет. Федерация, можно сказать, что она была в чем-то федерацией внутри семьи Чингизидов. Когда существуют и договоренности, и недоговоренности, и подчинение великому хану, и неподчинение. Вот внутри чингизидов это да. Это скорее вот распределение владений вот таким способом. Не дробление на европейский манер, но этим обернулось, в конце концов. Этим обернулось. Но здесь вот
Не
такая
избежали,
вот
да.
делегирование власти большими частями, малыми частями. И как и монгольская армия, как подразделялась очень логично, и вот это делегирование командования, то и в государственном управлении, учитывая и многовековой уже к тому времени китайский опыт. И, в общем-то, она тянула к себе все. Тянула к себе все, что считала полезным. Что считал нейтрально бесполезным, но приемлемым, как, например, до поры до времени религиозные воззрения местных, то, пожалуйста, ради Бога, делайте только вот дань платите, служите и не выступайте.
Ну вот,
Но
кстати,
интересно.
что касается религиозной войны, на начальных стадиях она не была таковой? Ведь
Нет,
многие
конечно.
религиозные объекты были выжжены, или это просто они под руку попались?
Ну, во-первых, под руку попались, во-вторых, там и прятались, и мы не знаем, что это такое, но здание и здание. Не было ни почтения к этому, наверное, это я сейчас могу и фантазировать, особенного почтения к храмам, но здесь пусть веруют во что хотят.
То есть для них это просто здание,
Да?
ничего
Да,
особенного.
судя по всему. Судя по всему, да. А потом это Божья кара. Это Божья кара. Да, это Божья кара. А потом вот как-то вот прижились и даже поучаствовали. Естественно, это была сила, которой можно было увидели, и на презрение не было. Было подчинение довольно суровое, но презрение и недооценка, что это сила, которую можно использовать. И использовать в своих целях, и даже в междоусобных войнах, то это да. Почему вооруженные, между прочим, и русские княжества многое брали у монголов и в военном искусстве тоже. Это все.
Если не путаю, Владимир Пастухов об этом в своей книге писал достаточно подробно.
Да. Да, там очень подробно. Вот роль. Иногда мы недооцениваем роль Орды как в становлении русского государства, но то, что оно потом становилось европейским государством ордынского типа, это, в общем-то, справедливо.
О чем говорится? След глубокий и заметный.
След, конечно, глубокий. Ну вот и ярлык на княжение у нас есть, что это такое. И эта система вот, легитимности власти князя, признание легитимности, признание в ответ на верность, что если был произвол, то он был какой-то рациональный достаточно произвол. И убийство, отравление – это тоже отражение того, что мы увидим в следующих статьях. В следующих статьях мы увидим, что это были элементы как раз и гражданской войны. Внутри Орды. Ну вот посмотрим за себя и за того хана. Мы сегодня перерыв делать не будем. Я только хочу напомнить, что надо докупить, если кому надо, потому что надо, это не приказ же, докупить книги иноагентов, так называемых, и журналы, в которых есть иноагентские статьи, докупить до 1 сентября. Вот. Жаль мне, хотя у нас бывают и суровые отношения с чатом, но жаль мне, что так как это запись чата нет, вот, и нет ваших соображений по теме.
Ну, еще будет возможность, да, потому что мы будем отдельно и основную, я уверен, тему и другие разбирать уже на
канале. Ой, ну, конечно, естественно, да. Mm-hmm. Вот. За себя и за того хана это действительно участие в разных формах гражданской войны. И она продолжалась очень долго. В разных формах. И объединяться против кого? За себя и за того. Против Литвы, например. А когда и с Литвой против отдельных ханов. Это такая вот, это действительно вот такой симбиоз. Вот такой симбиоз.
Да.
Конечно.
Литовские походы, причем там между ними было достаточно много лет, 17, да.
Ну да, но ты понимаешь, когда это настолько проникло, проникновение друг к другу, и русские, и литовские княжества, это такой фронтир. Там была Русь и Литва. И вот Ольгердовичи, например, были и могли и Владимирскому хану служить, и могло и наоборот, там княжество Смоленское, а Ольгердовичи вообще были на Новгородском княжении даже. И там все это, ну, вплоть до того, и потом такие громогласные заявления, что там это была битва славян, там Грюнвальдская та же, к которой я все время возвращаюсь, битва славян против тевтонов, да, была эта битва польско-литовская, битва против тевтонов, но там были, гости, а во-вторых, вот те же самые смоленские полки, это вассалитет литовский.
Действительно, а насколько это было выгодно русским князьям, вот эти союзные походы?
Добыча, власть, признание, договоренности, выгода.
Mm-hmm. И политическая, и экономическая, ну да.
Ну, конечно, и политическая, и экономическая. Как на этом играл Калита, как на этом играл, как решались и противоречия, которые были внутри, между отдельными русскими княжествами, та же самая Тверь и Москва, на каком фоне это решалось. Первенство Москвы, как получилось, на каком же фоне.
У нас был выпуск, посвященный этому, по-моему.
Да,
так что
да,
можно
да.
Найти на «Дилетанте».
Да, тут много было. И вот когда у нас был действительно и походы на Руси, и как Русь сопротивлялась, где было подробнее об этом написано, это все было. А вот здесь как раз... И я вам скажу, что, как во всякой истории, здесь нет ничего абсолютно позорного или абсолютно героического. Все зависит от обстоятельств, от поведения тех или иных людей. И надо понимать, как это воспринималось тогда и как это формировалось. Нам нужно, важно понять, вот, по каким принципам и по каким законам формировалось вот это государство в государстве, что чему подчинялось. И так мы сможем понять ниточки. И это не должно на нас оказывать вот такого воздействия. Давайте выберем что-нибудь одно и будем им размахивать. Вообще, история собственной страны в особенности – это не флаг для размахивания, а это книга для чтения, и это учебник.
Когда это становится флагом, плохой симптом.
Да-да-да, особенно чем вот давайте надергаем и сделаем флаг. А тут же реакция на это то же самое. Вот у нас никогда ничего не было, и вот все, мы такие убогие. Потом вот эта оборотная сторона, мы самые великие, мы самые убогие. Мы самые убогие, нет никого, который больше бы, чем мы, страдал. И вот эта оборотная сторона, это уничижение пачи гордости, вот это называется. Страна как страна, со своей историей, сложной, тяжелой.
А у кого бывает простая, да? Нет таких стран
ну,
с
да,
простой историей?
Нет, ну вот мы считаем, вот они прекрасно жили, вот 300 лет газоны постригали англичане. Ну вот прочитайте там и про революцию, и про все, и английскую. Вот посчитайте. Да. Так, с ордой и молитвой. Ну, вот здесь религиозная тематика, все у нас идет. И то, собственно, и свою легитимизацию получали не только из Греции, не только из Византии, например, до поры до времени, но и все-таки высокие иерархи церкви, они как-то должны были и монголами, в особенности после принятия ислама, должны были как-то вот рассматриваться, кандидатуры рассматриваться должны. Ну, вот как у нас церковь отделена была всегда от государства, там в Советском Союзе церковь отделена от государства. А попробуй стань архиепископом или, не дай бог, митрополитом стань без одобрения партии правительства.
Отделена, но с нюансами. Ощутимыми, да. А, ну, вот интересно, ведь православие получало освобождение от налогов и повинностей.
Ну да, духовенство, ну это, духовенство. Это священники, жрецы, вот они должны особо стать. Это тоже вот сначала достаточно циничное, а потом уже такой допуск был для Орды. Ну и Куликовская битва, естественно, на которой, конечно, была там, где она была, примерно там, где она была. И то, что как и отрицать там наличие Куликовской битвы или принимать там в веселых и мрачных бреднях Фоменко и Носовского, говорит, что это вот кулишки те, которые вот Куликово поле, это вот как раз те самые кулишки, где на кулишках стоит церковь сейчас, реставрируемая, вот на Славянской площади и дальше. Да, ну, конечно, да, все это было тут. Но мы же знаем, как иногда совершенно неожиданно находится более реальное место битвы, как это было с битвой в Табурском лесу, у нас целый номер был про это. Помнишь, когда с другой стороны холма просто оказалось? Вот. Так что битва была, значение ее важное. Что она собой представляла, это часть еще, конечно, гражданской войны в распадающейся уже Орде. Это в распадающейся уже Орде, и это важно было тем, что кого-то, в общем-то, своими силами побили. Своими силами. Хотя и участвуя в ордынских интригах, но, в принципе, побили своими силами.
А это те слабее стали или эти сильнее?
И то, и то. И то, и то. И самое главное здесь то, что всегда о спорте говорят, дух победителей, что здесь постепенно, постепенно нарастала вот эта уверенность, что не все так безнадежно, и что последствия могут быть и не такими ужасными. Это еще а, боязнь последствий. И Б, это ощущение недостаточности собственных сил. И то со временем преодолевается. И бывает такой спусковой крючок для этого. И во многом, конечно, Куликовская битва послужила таким вот спусковым крючком для того, чтобы ощутить себя сильными и самостоятельными, способными на самостоятельность. Когда уже накопилось через интриги Калиты, через многое-многое накопилось здесь, именно в Московском княжестве. То, что оно может быть не хуже Орды.
А так,
Не хуже.
оказывается, бывает, да?
Да,
Так
а так
бывает,
бывает.
оказывается.
А так бывает. Потом и здесь не важно, потом сожжение там, бывшим союзником Тохтамышем, сожжение Москвы. Это уже эпизоды. Вот когда до этого победы в стычках, победы в сражениях, это было эпизодами на фоне совершенно другом. А теперь уже, получается, постепенно становится наоборот. Эпизодами становится поражение или разорение. Ну вот и логично здесь, абсолютно логично. Вот здесь вот Алексей Дурновой и выстроил все, и здесь и заключает. Кстати, хороший таймлайн, отличный был вот у него таймлайн всех завоеваний. Закат империи. Закат империи. Ну вот Мамай на Тохтамыша. Вот Мамай, Тохтамыш на Мамая ослабли. Еще у нас был в Тиранах, у нас был Тамерлан. И тоже мы там рассуждали, при вашем, друзья, участии, рассуждали о том, что вот новая сила появилась на неожиданное и совсем новое в Центральной Азии появилась. Сама империя стала трещать. И, в общем-то, стало сводиться к нескольким ханствам, нескольким царствам. И вот постепенно время ее прошло.
Это,
Время ее.
наверное, все-таки логичный исход событий.
Ну, конечно, да. Да. Ну вот, таким образом у нас и закругляется, наверное, главная тема. Вы почитайте ее, здесь многое написано, и мне кажется, очень логично выстроено тогда. Во всяком случае, вы можете и при дополнительных сведениях, и при интересе к нашей истории, к истории вообще, мне кажется, что здесь можно как базу создать себе, сделать такую базу для того, в какую сторону двигаться. По всем, обращайте внимание на выносы в нашем журнале всегда. Они вас ведут еще, как бывает, библиография ведет, так и выносы с цитатами из историков, путешественников, исследователей. Эти выносы вас ведут в разные стороны, которые вас очень обогатят нас с вами, когда мы читаем дальше. Ну, пойдем обзор
Ну,
дальнейший делать.
Сергей Александрович, вы знаете, вот
Да.
как-то такой, наверное, стыдный вопрос себе задаю. Альтернативная история, это, конечно, не то, о чем стоит думать, а как бы бы, да? Но вот, а если бы не Орда? Интересно.
Могла ли быть, но не было. Могла ли быть, но не было. Много всяких есть, когда мы думаем даже о своих там. Всякая история – это еще не только закономерности, но это еще и ряд кажущихся случайностей. И многие вещи, которые не видны отсюда. Вот когда боролись князья, да, на Руси друг с другом, думали о том, как Ярослав Мудрый там женил, там выдавал своих дочерей за разных государей, женил своих сыновей, думал о том. Но такая вещь, как лестничное право, как привела к раздроблению, с одной стороны. А что там на краю земли, который неизвестно где, что там, какой-то кто-то из командиров каких-то монголов вдруг укрепляет, захватывает власть. И какое-то, может, даже если бы тогда были, да, не то что соцсети, а если были бы газеты хотя бы какие-то, или сообщения были бы газеты. Ну вот, вот какой случай произошел там в дальних степях, граничащих с пустынями, а севера там тайга, неизвестно что. Вот, вот там какой-то князек Тим, как его, Тим Учин зовут. Вот мы так же читаем сейчас некоторые.
Да, да.
Некоторые вещи.
А вот как оно обернулось, да.
Да, а потом альтернативная история не всегда бывает. И даже если мы решаем в любой там фантастической, попаданческой литературе, кино и чем угодно, мы попадаем куда-то в прошлое, начинаем решать проблемы, начинаем убирать факторы, которые, на наш взгляд, приводят к катастрофе, вот, и пропускаем те факторы, которые тогда были незаметны, которые могли привести к ничуть не меньшим катастрофам.
В общем, нет уравнения, чтобы понять, да. Ну вот
нет
у меня
такого.
Такая мысль была, а вот, может быть, Москва не стала бы центром. Да?
Ну да, стала бы Тверь, если бы там менее себя, там, себя чуть-чуть похитрее, поумнее бы вели при доблести тверских князей. И что бы было, ну, примерно тоже, ну, я не знаю. Но вообще все это, как всегда, как здесь эффект бабочки, который, как у Брэдбери, и в замечательном фильме про это вот, когда наступает на... Да, вполне возможно, что были бы даже вообще где-нибудь там не люди, а какой-нибудь другой вид был бы разумным существом. Да. И вот эти хлопающие глаза каких-то рептилоидов вот в фильме, ну там все, и зарастающая всем действительность, что вот то не так, это не так, то потом случилось. Нет, друзья мои, давайте жить и осознавать в том, что мы все-таки пережили и в прошлом, и из него стараться смотреть в будущее, которое нам предстоит. Вот. А наше прошлое и настоящее – это еще знаменитые фамилии российские. Вот Ливины здесь у Евгения Снегова. Вы как-то не очень, друзья мои. Ну что ж, это грустно, но, наверное, это тоже действительность, данная нам в ощущениях. Гербовник, первый выпуск вы как-то не раскупали. Так что, наверное, вряд ли мы сейчас будем делать там второй том. Что для меня просто... Это отсутствие какой-то совершенно упоительной работы с проверками гербов, со всякими рассуждениями геральдическими. Но вот здесь мы видим один из ливенских гербов, и мы видим портреты ливенов, вплоть до современных ливенов. Ну, помните, Ливенов еще, как один из ливенов, брал интервью у Керенского, который мы с вами слушали в программе «Звуки истории». Вот это интервью знаменитое в Канаде брал он. Потрясающе. Вы его с удовольствием, я надеюсь, слушали. Продолжает наши темы Галлиполийский крест. Ох, какая вещь. Я очень рад, что получил от коллег, там, например, от Макса Курникова, я получил вот, какое-то сообщение о том, что увлекательная была передача, которые мы устроили, вот именно, и смотрите, читайте и продолжение вот Галлиполийской эпопеи русской армии, которая попала туда в 20-м году.
Правда, был очень интересный выпуск, всем советуем, найдите на YouTube-канале «Дилетант», буквально неделю назад, по-моему.
Да, как раз неделю назад, да. Как раз неделю назад у нас это было. Одна из моих любимых рубрик – это Юлия Демиденко. Вот, я не знаю, я вот начинаю... Есть такие рубрики, после которых, такие статьи или книжки, после которых начинаешь хвастаться своими знаниями. с одной стороны, а с другой стороны смотреть на каждое, вот в данном случае, связанное со стульями, которые великолепные ведь истории, вот каждого стула, кресла, Анинского стула, который был в прошлый раз, по-моему, вот, и начинаешь приглядываться, а у меня это из чего? У меня это на какой-нибудь старый стул смотреть, на картинке, а вот какой у него тут? И вот это замечательное, которое мы прекрасно знаем, такие фирмы Тонет, здесь вот имени Кандинского как раз и читайте рубрику Юлии Демиденко. Не забываем наши тяжелые дела. И музей ГУЛАГа, который замер заморожен. И мемориале, который преследуется, ну, дай бог, неудачно. Потому что я уверен, что мемориальское дело и будет жить. И вот о том, что и о нашей памяти. Она должна быть такая, адекватная тому, что происходило в действительности. А не давайте взвесим, отборы, вот это откинем, а вот это не будем откидывать. И это очень важно. Ну, буквально продолжается, например, эпопея последнего адреса. И продолжается действовать вот буквально в ближайшее воскресенье, например, на одной из улиц Москвы, на одном из домов будет повешен значок адреса. А вот если, знаете, у меня такая была стратегия, когда шильдики воровали с машин. Было такое дело в конце 90-х, там, в начале 2000-х. Да, и у меня была, я просто поехал, у меня Шкода тогда была, и купил шильдиков Шкоды. Отрывают кто-то во дворе, а я приклеиваю новые. Отрывают, я приклеиваю новые, а потом надоело. Я думаю, что и этим надоест, и нодовцам надоест. У нас терпения хватит делать металлические, картонные замены. И мы будем вывешивать знаки последнего адреса. Вот, так что не сомневайтесь в этом. Да, следующее нам
Очень
бы
важные
успеть.
воспоминания в этой статье и
Редлиха, да.
да, с материалами, с фотографиями.
Да.
Сложно читать, конечно, эмоционально, но
Нет, вот эта история. А давайте мы не будем превращать наш город в кладбище, там вот все вот это, эти. Давайте, чтобы у нас было все весело. Давайте, чтобы было весело. Но это не означает, что вот мы не будем помнить. Да. Застава Клиши следующая. Да, застава Клиши. Здесь замечательная рубрика, конечно, которую ведет Лиза Аникина с картинами. Сколько таких картин, сколько я разглядывал всегда с удовольствием. И вот это у нас застава Клиши. Это тоже историческая картина «Наполеоновские войны».
Это сразу после Лейпцига, где была вот та
Да, да,
самая
да.
битва, да, и в
Да.
городе я недавно был, в Лейпциге, там стоит памятник битве народов. Собственно, это вот
Да. В
замечательное
13-м году
место.
был сделан, 1900, да?
Да.
Монумент это был
Впечатляет,
сделан.
очень впечатляет своими размерами, и в целом он был установлен на том же самом месте, собственно, где была эта битва.
Да. А давайте снесем. Это было кайзером установлено, да? Немцами, империалистами. Давайте снесем. Прекрасная статья у Алексея Кузнецова «Когда ты волк» — это одно из дел об оборотнях.
Вы знаете, я был удивлен, правда, что это вот настолько люди действительно верили, да, что есть оборотни, и даже кого-то осуждали за это. Там вот в статье рассказывается история подростка, которого осудили, нашли его в такой разорванной одежде, подумали, что он был волком и напал. Очень советую это, честно
Вообще
говоря.
столько фильмов «Время волков» и вот масса всего. Ну, о волках был грех, я так внука своего пугал. Вот я говорю, ты знаешь, полнолуние у меня бедный Лёва, я потом его как-то утешал. Дедушка пошутил. Дедушка пошутил. Вот, видишь, полная луна. Ой. Да. Но это без последствий было.
Ох,
Хорошо.
ну это хорошо, да, потому что в этой истории последствия еще какие.
Ну да, здесь это потрясающие вещи были-то.
Ну что?
Загранпаспорт за полную цену. Екатерина Павловна Пешкова, один из удивительных совершенно персонажей. Удивительных персонажей, который был, прочтите о ней, это единственная официальная жена Горького. Но у нас еще Лиза Аникина о Мерлине напишет, и еврейский музей представляет. И, увы, война без конца. Думали, что быстро Первая война, мировая война пройдет. Казалось, что нет. Получилась мировая катастрофа. Друзья,
Ну да.
читайте. Читайте, читайте журнал «Дилетант», и я надеюсь, что он будет выходить, и что мы будем получать удовольствие, кто от того, что писать его, кто обозревать, а кто и читать.
А он уже
Спасибо
есть в
большое.
продаже или еще нет?
Есть, есть,
Уже
должен быть.
есть.
Все, все, все
Дилетант.шоп,
будет.
да, заходите,
Да,
пока не
должен
разобрали,
быть уже, да.
заказывайте.
Но, во всяком случае, все равно мы записываем, должен уже быть, по идее. Хорошо,
Да.
счастливо.
Спасибо большое. Это была программа 96 страниц. Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев были с вами. По пятницам на YouTube-канале «Дилетант» мы продолжим подробно разбирать и основную тему, и все остальные этого сентябрьского номера. Пока.
До свидания.